«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Безусловным героем прошедших выходных стал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Он отметил свое 65-летие и был удостоен, наконец, полного комплекта ордена «За заслуги перед Отечеством» и высших орденов Русской Православной Церкви, которых не всякий дипломат удостаивался. Я, в частности, посмотрел биографию канцлера Горчакова, так вот Сергей Викторович его далеко обскакал. Итак, Сергей Лавров путем Молотова, такое несколько конфронтационное, рискованное, но вместе с тем и по-исследовательски сформулированное название нашей программы, мы предложили для встречи с нашим гостем Валентином Ивановичем Моисеевым, бывшим замдиректора Первого департамента Азии Министерства иностранных дел. Добрый вечер, Валентин Иванович.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Какова репутация Сергея Викторовича среди карьерных дипломатов еще до распада Союза?
Ну, Сергей Викторович, в общем-то, так сказать, известный человек. Он окончил ГИМО и, так сказать, известен в сфере в этой дипломатической именно с тех пор, как он поступил даже в этот институт, поскольку это, так сказать, альма-матер большинства дипломатов российских и советских. И, безусловно, это грамотный, квалифицированный человек, много знающий, много читающий. И с широким кругозором, так сказать. И как дипломат он всегда ценился высоко. И об этом говорит, собственно, его и карьерный рост, который, так сказать, он начал с самого низа и закончил, так сказать, на самой вершине. И, как вы только что сказали, отмечен всеми медалями, даже выше, чем и орденами, чем выше, чем многие другие, так сказать, его предшественники.
Да, но все-таки его курс, как бы, которого он является исполнителем, подвергается серьезной критике. Чем вы объясняете вот такую, в общем-то, перемену в политике МИДа на протяжении демократического периода, вот, начиная с Козырева, потом Примаков, Иванов и вот сейчас Лавров?
Ну, вы знаете, вы недаром оговорили, что он исполнитель. Ведь внешняя политика находится у нас, это прерогатива президента. И министр, и Министерство иностранных дел, это исполнитель, так сказать, воли президента в этой области. И, видимо, так сказать, политика и определяется действиями президента. И когда я говорил о том, что это, так сказать, квалифицированный и высокоуважаемый человек, то я говорил о нем как об исполнителе, но никогда не говорил о том, что вряд ли кто-нибудь скажет, что это его политика. Это политика президента, исполнителем которой он и является. И о том, что, так сказать, он эту работу хорошо делает с точки зрения президента, как раз его награды, так сказать, и говорят об этом. Вот. Что касается, почему политика меняется, ну, вот это вот трудно сказать. Если говоря о Козыреве, в период Козырева, так сказать, можно так сказать, что Козырев пытался сделать весь мир друзьями. Собственно, на это политика и на это дипломатия и настроена. Дипломатия – это, так сказать, работа, которая призвана делать друзей в мире и призвана обеспечить благоприятные условия для внутреннего развития на внешнем фронте, так сказать. Затем она, так сказать, уже вот в последние годы она превратилась в конфронтационную практически политику. И теперь она заключается в том, что с одной стороны, так сказать, наш министр оправдывается, защищается, а с другой стороны, так сказать, пытается и поет в хоре тех, кто говорит о том, что только Россия права, а весь остальной мир не прав. И, так сказать, вот такая какая-то, так сказать, дипломатия, которая направлена на том, чтобы, ну, на том, чтобы весь мир поставить и повернуть в так, как хочет этого Россия, она, по-моему, так сказать, не имеет перспективы, с одной стороны, а с другой стороны, это опять, я хочу подчеркнуть, что это не его, как мне кажется, точка зрения, а он исполнитель. Как грамотный человек, он не может не понимать, что, так сказать, это путь никуда, что такая дипломатия, она рано или поздно, а скорее раньше, она, так сказать, придет к краху.
А где вот тот предел допустимого, который позволяет министру иностранных дел, как Евгению Максимовичу, совершить крутой поворот над Атлантикой и вернуться с уже договоренных переговоров с Клинтоном?
Ну, мне кажется, что это, так сказать, зависит от личности. Все-таки, так сказать, личность Примакова, который уже пришел на пост министра с поста, так сказать, директора
СВР.
СВР, академика, так сказать, автора многочисленных трудов, так сказать, по внешней политике. Такого, так сказать, мэтра, уважаемого человека, так сказать, которого трудно было куда-то сдвинуть. Это с одной стороны. С другой стороны, президент у нас был в то время, так сказать, такой весьма либеральный, как бы сказать. Это же было во времена, он развернул во времена, по-моему...
99-й год.
Да, это еще Ельцин был, во времена Ельцина.
Белграда.
В то время, когда, так сказать, политика, во времена Ельцина, политика действительно, на мой взгляд, определялась Министерством иностранных дел. Тогда еще не было такого аппарата широкого президентского, который сейчас, который, так сказать, практически это как... Сейчас это нечто повторяющее ЦК КПСС, где все отделы, все департаменты, дублирующие правительственные органы. И, соответственно, так сказать, Примаков мог себе это позволить. Но я, так сказать, при всем уважении к нынешнему министру, я боюсь, что он навряд ли это сделает.
У нас на прямую связь вышел с нашей студии Владимир Гладышев, ныне адвокат, а в не столь далеком прошлом один из ответственных работников Министерства иностранных дел Советского Союза. Добрый вечер, Владимир Викторович.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Каковы деловые качества Сергея Викторовича Лаврова, какими он славился вот в бытность еще своего карьерного роста?
Ну, я его лично не знаю, к сожалению, но, в принципе, у Сергея Викторовича очень хорошая репутация всегда была. Это крепкий профессионал и, собственно говоря, у него была карьера и рост служебный в рамках того отдела, который занимался международными организациями, то есть ООН, и он прошел, в общем-то, весь путь, карьерный дипломат, классическая школа МГИМО, МИД, до постоянного представителя России при ООН, министр иностранных дел. То есть, в принципе, он такой эталонно-показательный дипломат и пользуется, насколько я знаю, насколько я всегда слышал, очень большим уважением и сотрудников, и коллег.
Да, именно так. Спасибо, Владимир Викторович, оставайтесь с нами на связи. А у нас в студии Владимир Прибыловский, редактор сайта «Антикомпромат.ру» и президент центра «Панорама». Владимир Валерьянович, вот я знаю, что вы собираете такое досье на каждого из министров. В чем специфика и колорит министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова?
Ну, первое, что вспоминается при назывании фамилии Лавров, это то, что это тот министр, который отдал Китаю острова, речные острова на реках Амур и Уссури. Можно сказать, центр города Хабаровска отдал. Вот, собственно, это основное его деяние на посту министра иностранных дел. Ну, а вообще, это такой послушный, высокопоставленный чиновник в команде Владимира Владимировича Путина. И, в общем, он является в наименьшей мере министром иностранных дел, поскольку у нас Владимир Путин, президент, свой собственный министр иностранных дел. И Лавров в этом качестве, ну, не более чем заместитель министра по обрядам, галстукам и тому подобным ритуальным предметам.
Спасибо. Вот у нас Валентин Иванович Востоковед. Вы согласны, что Сергей Викторович запомнится тем, что отдал острова Даманские там и
ну,
еще?
Опять же, так сказать, это не думаю, совершенно, так сказать, уверен, что это не инициатива, так сказать,
не
министра. Это, разумеется, это в его период было. Переговоры же эти же шли еще в 90-е годы, так сказать, а Даманская историю знает. Вы сами помните, что это вообще, так сказать, да. Так что по этому, по Амуру, там шли переговоры, так сказать, 90-е годы, 80-е годы. Так что, слава богу, что мы их как-то закончили. Ну, отдали, да, но нужно было что-то отдавать как-то.
Надо было отдавать, да?
Ну, нет, ну нужно, понимаете, ведь дипломатия, как и все остальное, это искусство компромисса. Это, так сказать, компромисс был найден, так сказать, в этом. А что-то мы получили, что-то мы отдали. Мы же какую-то территорию получили.
А что мы получили?
Там какой-то кусочек. Я не готов сейчас, так сказать, обсуждать эту, так сказать, проблему, потому что она очень большая и очень глубокая. Но это не просто, так сказать, взяли и отдали. Конечно, конечно, лучше все иметь, но невозможно все иметь.
Давайте Владимиру Гладышу дадим слово. Вот мы помним, у Громыка была такая кличка «Мистер Нет». Как вот
у Козырева была кличка «Мистер Да».
«Мистер Да». А вот как, скорее всего, в историю войдет, с каким эпитетом Сергей Викторович Лавров? Вам слово, Владимир.
Я хочу сказать насчет эпитетов, потому что я думаю, что Сергей Викторович Лавров, по большому счету, вот как министр иностранных дел России, он стал звездой мировой прессы только вот в ходе современного кризиса, вот нынешнего кризиса, отношений между Россией и Западом. Поэтому к нему еще в основном такая популярная массовая пресса еще немножко присматривается. Но, в принципе, я не считаю, что Лавров – это статист при Путине. По многим параметрам, МИД – это очень сложная организация и серьезная организация. И надо сказать, что вот такой организации, как советский, потом российский МИД, он в очень немногих странах есть. Со своей службой подготовки кадров, с системой службы, которая позиционируется не просто как передатчик информации от одной стороны к другой, а как полноценный исследовательский центр для подготовки решений, собственной внутренней экспертизы. Вот такой службы сложной, дорогой, разветвленной, таких служб есть только в некоторых великих державах, то есть США, Англия, Франция, возможно, Германия, ну, собственно говоря, и все, и Россия. Поэтому и человек, который руководит этой службой, он по определению не может быть статистом. Козырев в свое время, да, говорил, что мне достаточно там секретарши и двух самолетов, но секретарши там и самолет, и никому ни аппарата не надо. Сергей Викторович полностью использует Министерство иностранных дел в качестве инструмента внешней политики государства, то и я считаю, что у него есть все шансы войти в историю как, ну, как выдающегося министра.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Алексей Иванович Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе. Добрый вечер, Алексей Иванович.
Да, добрый вечер. Добрый.
Да, каковы, вот по-вашему, у нас отчасти такой праздничный выпуск, потому что день рождения у Сергея Викторовича, но, с другой стороны, и критический. Каковы, по-вашему, его главные заслуги и, может быть, еще какие-то недочеты? Вам слово.
Ну, главная заслуга МИДа вообще в 90-е и в нулевые годы в том, что он сохранил свою функциональность как министерство, в то время, когда многие министерства, по сути дела, перестали свои функции выполнять или очень многие свои основные функции потеряли. Вот МИД он и был, и сейчас остается институтом государства, который выполняет государеву волю очень строго и профессионально. Вот это самая главная функция, и как раз Сергей Викторович один из ярких представителей вот этой плеяды выпускников. У него и курс выпускников был удивительный, на котором учились многие известные, выдающиеся люди, десятки послов, например. И вообще это поколение, надо сказать, дало очень мощный импульс развитию в аналитической работе в МИДе, потому что в то время появились и службы, да и вот если говорить об аналитической работе МГИМО, которую, кстати, специально отметил президент Путин, сказал, что мы пользуемся нередко этими наработками. Речь идет ведь о сотнях документах ежегодно, которые готовятся по заказу МИДа и МГИМО, и Дипломатической академии. И МИД перестал быть такой замкнутой структурой, которой он был в советские времена, когда двери приоткрывались очень аккуратно и чуть-чуть. А сейчас стал площадкой для очень широких дискуссий. Там есть и очень толковая команда молодых дипломатов, и различные экспертные сообщества, и фонд Горчакова, и много-много-много чего. Поэтому в данном случае Лавров, конечно, это то поколение, которое сумело сочетать и профессионализм прежнего советского МИДа и его преданность интересам государства, и вот эти новые демократические традиции, новые навыки, которые сейчас появились и стали востребованы в последние годы.
Спасибо, Алексей Иванович. Давайте дадим слово Владимиру Прибыловскому. А откуда же тогда вот этот курс на изоляцию России, если такой просвещенный у нас глава внешнеполитического ведомства?
Ну, у нас просвещенный... Я согласен, что у него неплохое образование, грамотный язык и так далее. Но он – это слуга. Это вот Явлинский, говоря, правда, о другом слуге и другого президента, сказал, ну, горшки они носят. Вот и он носит... Там Чубайс носил горшки за Ельцином в Чечню и вокруг Чечни. А Лавров для Путина носит эти ночные горшки. Внешнюю политику определяет Путин, а Лавров просто такой послушный исполнитель. Я что-то не слышал, чтобы хотя бы одна из вот этих экспертных структур, которые Министерство иностранных дел действительно привлекает к изучению вопросов, чтобы одна из этих структур, изучая Крым и Украину, посоветовала президенту, ну и министру, и президенту не затевать войну. Предсказали эти экспертные структуры, какого рода будут санкции? Может, и предсказали, но общественность об этом не знает. Там, кроме самого Лаврова и Путина, никто эти экспертизы, очевидно, не читал. А может, и они и не читали, поскольку все было заранее решено. Что бы экспертные структуры ни сказали, все равно Крым наш и шабаш.
Да, Валентин Иванович, как по-вашему, могли ли вот, дипломаты отговорить главного обитателя Кремля от вот, рискованной операции?
Ну, вряд ли. Мне кажется, что, так сказать, вот эти вот внешнеполитические вопросы, они, если и продумывались, то, так сказать, поверхностно при, так сказать, присоединении Крыма. Это, так сказать, было какое-то импульсивное чье-то решение. Такое, так сказать, мне кажется, не совсем продуманное, потому что, так сказать, наше приобретение не идет ни в какие сравнения с нашими потерями. Потому что, собственно, Россия потеряла лицо во всем мире, приобретя Крым. И стоит ли этого Крым? У меня большие сомнения. Так сказать, конечно, как российский гражданин, я за то, чтобы у нас было и больше территории, и Крым. Мне он нравится, так сказать, отдыхать там. Но отдыхать можно было, так сказать, и в украинском Крыме. Никто ни к чему не мешал. И, так сказать, идти на такие потери, я не думаю, что профессиональный дипломат и профессионал мог бы, так сказать, рекомендовать вот в условиях сложившихся, так сказать, приобретения вот этого, этой территории, которая, в общем, так сказать... Я говорю, чтобы она ценная, но она не стоит того, тех потерь, которые мы понесли в результате.
Да, вопрос Владимиру Гладышеву. Вот с точки зрения человека, живущего на Западе, насколько со стороны профессионально выглядело внешнеполитическое прикрытие референдума прошлогоднего с потерями вот в этом Будапештском договоре, с всякими умолчаниями и так далее? Вам слово, Владимир.
Да, но, во-первых... Надо сказать, что, естественно, российская внешняя политика, она не сводится к Крыму и Украине и нынешнему кризису. Это очень сложный механизм, есть еще многосторонняя дипломатия и так далее, и так далее. Но, действительно, на самом деле, сейчас, конечно, центр внимания – это нынешний кризис, который шире, чем Украина, между Россией и Западом. И здесь, мне кажется, с точки зрения именно дипломатического прикрытия, здесь, мне кажется, следующее. Основная полемика между различными группами экспертов, экспертного сообщества и политиков на Западе ведется вокруг вот чего. Одна группа считает,
что столкновение России и Запада – это столкновение, характерное, в принципе, для великих держав. У разных великих держав есть свои интересы. Вот у России есть свои интересы. Они столкнулись с Западом, который представляет США, Европу как союзники. И вот получилось вот такое. С этой точки зрения обе стороны несут равную ответственность за кризис. И, возможно, американцы даже больше. Представителем, самым ярким представителем этой точки зрения является, например, Джон Мершаймер. Это в настоящее время ведущий, там, выдающий, великий политолог, автор многочисленных книг по теории внешней политики, которого все профессионалы знают. Ему предстоит другая школа. Например, бывший посол в России Макфол, нынешний посол Джон Тефт. Была полемика между Макфолом и Мершаймером в прошлом выпуске Foreign Affairs журнала, который Тефт поддержал точку зрения Макфола. С точки зрения этой группы конфликт носит идеологический характер. Россия авторитарная страна, она боится демократических преобразований на Украине, поэтому, собственно говоря, во все это дело Россия ввязалась. В чем здесь разница? Если это конфликт между великими державами, то, в принципе, великие державы всегда договорятся в конечном итоге. Найдут компромисс и как-то вырулят. Идеологический конфликт, он, в принципе, не решаем. Он его можно пригасить, возможно, найти какой-то модус вивенди, возможно, найти механизмы взаимодействия, как во время Холодной войны. Но, в принципе, это конфликт навсегда. А вот роль российского МИДа и лично Сергея Викторовича Лаврова состоит в том, что они ведут себя так, как бы если бы этот конфликт был конфликт между великими державами, у которых понятны рациональные цели, и всегда можно договориться в конечном итоге найти компромисс. Вот вся линия Лаврова и российского МИДа сейчас направлена вот на это. Когда соперников стараются не раздражать, когда ведутся подчеркнуто корректно, и эта линия, она очень успокаивает европейцев. С этой точки зрения, конечно, линия Лаврова, она достаточно успешна, потому что европейцы видят спокойного, уравновешенного, профессионального министра иностранных дел, и они понимают, что перед ними не идеолог, перед ними не мистер нет, перед ними не Молотов, не Вышинский, а человек, который говорит на их языке нормальными категориями. Есть и другая точка зрения, что Лавров – это просто прикрытие Путина, пропагандистское. Но посмотрим, чем все это дело кончится.
Большое вам спасибо. Напомню, что в нашей программе участвовал Владимир Гладышев, ныне адвокат, а в недавнем прошлом очень успешный и ответственный работник МИДа СССР. Сейчас давайте Алексея Ивановича Подберезкина спросим. Вот говорят ваши коллеги, что главная дилемма в работе Сергея Викторовича — Россия и Запад. Это в том же она стоит ключе, что и в XIX веке, или какая-то новая наполненность в этом вот вопросе сейчас появилась? Вам слово, Алексей Иванович.
На самом деле я не согласен почти со всем, что говорили перед этим. Есть некая реальная политика, есть слова, которые вокруг нее плетутся. Вот реальная политика закончилась вроде бы с окончанием Холодной войны. Вот тогда вдруг, в начале 90-х годов, началась другая реальная политика, которая означала вытеснение России из всех ее сфер интересов законных. Россия потеряла не только организацию Варшавского договора добровольно, так сказать, ИСЭП вместе с этим, Прибалтику вслед за этим, другие республики, но и оказалось, что проведена некая ось. Так вот, все это происходит не просто так, а потому что идет геополитическая борьба, к сожалению, не равных двух партнеров, а конкретно речь идет о мощном партнере западной локальной цивилизации, он неоднороден. Там различные тоже есть интересы, но в целом как бы система ценностей одна вот у западной локальной цивилизации. И она постепенно нацелена на то, чтобы провести достаточно бескомпромиссную политику, вот это очень важно подчеркнуть, бескомпромиссную политику по отношению к России. Россия в том качестве, как она и сейчас есть,
она не устраивает. Она слишком большая, она все еще независима, она смеет что-то говорить. И даже если бы вдруг Путин также вежливо поддакивал Обаме, как и все остальные западноевропейские лидеры, все равно требовалось бы от России большего, в частности, поделиться ресурсами, территорией и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот это реальность. Такова наша реальность, такова наша жизнь. И, к сожалению, соотношение сил не в нашу пользу. Проблема в другом, что появлялись новые центры силы, которые могут изменить это соотношение сил. Я имею в виду Азиатский, Тихоокеанский регион, Китай, Бразилия, вообще страны БРИКС. Это новые центры силы, которые, и новые цивилизации локальные, которые смогут потом доказать свою возможность успешно сопротивляться западной локальной цивилизации. Вот эта борьба, она идет, повторяю еще раз, бескомпромиссно. И Украина, скажем, события на Украине показали, что эта борьба уже перешла в стадию военных действий. Я называю это стадию системной, сетицентрической войной. То есть, как таковая война уже началась.
Спасибо, Алексей Иванович. Давайте дадим
вопрос
слово.
Вопрос в том, признаем мы ее как факт или делаем вид, что ее нет. Вот и все.
Так, давайте дадим слово Вячеславу Ивановичу Бахмину, в недавнем прошлом члену коллегии Министерства иностранных дел. Вячеслав Иванович, вот вы согласны, что наш Сергей Викторович Лавров один, как Добрынин Никитич, противостоит всей западной дипломатии вот в этих минских там, и так далее, нормандских и других форматах?
Ну, во-первых, он не один, за ним мощное государство, за ним все Министерство иностранных дел, и за ним ядерная мощь российской державы. Так что говорить, что он бедный и один, было бы неправильно и несправедливо. Вот. Так что у него есть свои козыри державы, которая обладает огромными энергетическими ресурсами, которая может их продавать по той или иной цене, которая может диктовать некоторые свои условия ближайшим соседям и так далее. То есть это все не совсем такая уж прям несчастная овечка, которая готова разорвать партнера по переговорам.
А не слишком ли рано Россия предъявила, например, свои ядерные козыри, что вот по телевизору говорят, что Америку сотрем в ядерный порошок?
Понимаете, это же логика той конфронтации, которая уже нагнетается больше года в нашей стране. И, естественно, сама спираль развития вот этих конфронтационных заявлений, она ведет к тому, что ставки все повышаются, и у людей, которые в это сильно вовлечены, этот козырь ядерный, он остается как один из последних, решающих. Это такой джокер, это такой туз, который всегда можно выложить, ежели все остальное не работает.
Вот. Да, Владимиру Прибуловскому вопрос. Как по-вашему, вот этот туз, вот он несколько раз на протяжении существования ядерного оружия выкладывался. По-моему, сейчас не тот момент, как во время Корейской войны или Карибского кризиса, или вы считаете, что это сопоставимые случаи?
Мы, в общем, прямым ходом идем к Карибскому кризису. Отношения никогда еще не были такие горячие в условиях разного вида холодных войн. А да, размахиваем ядерным козырем, а если что, чуть что, там, зятьё впрячем, как поступает тот же самый Сергей Викторович Лавров. Есть у его дочери есть муж, сильно занятый в бизнесе. До сентября этого года был президентом двух крупных коммерческих структур, одна из которых это холдинг «Сумма», принадлежащий братьям Магомедовым. Так вот, он побаивается зять, что лопнут сделки у «Суммы» в Роттердаме только из-за того, что президент «Суммы» женат на дочери Лаврова. Ну уж не разводиться же, он решил из президентов уйти.
Я читал, вот, что у него дочь президента этого дома Кристи.
Ну, она сама тоже богатенькая, но она не строит нефтеналивных терминалов в Роттердаме или там где-нибудь еще. Вот, поэтому нет, санкция вещь такая, которая может всех задеть. Правда, Володя Милов не рекомендует называть конкретные фамилии, а то будет как с Немцовым. Ну, в общем, я лично удивляюсь, что Лаврова, который довольно агрессивно ведет себя на лично агрессивно, ругается почти матом и по адресу Грузии, и по адресу Порошенко, и так далее, почему он до сих пор не попал под санкции. Может быть, дочку у зятя рано, а он уже вполне заслужил.
Ну, вот Валентин Иванович спрашивает, по-моему, министр самого обычно не подводит под санкции.
Нет, ну, это невозможно. Да, нет, я не слышал, это невозможно. Тогда, так сказать, нужно прекращать вообще какие-то отношения. Министр все-таки есть министр. И он должен, ну, да, вести, общем, он должен вести какие-то, так сказать, должна быть политика какая-то, должна быть дипломатия. Он должен все-таки быть каким-то каналом связи между государствами. Но мне другое кажется, что хотел бы заметить, что вот, так сказать, вот этот ядерный жупел, которым размахивает Россия в последнее время, и вообще военный, это, по-моему, единственное, что, так сказать, ну, похоже, мы можем, потому что больше-то, так сказать, ничего не получается. И, так сказать, вот эта вот милитаризация внешней политики, милитаризация наших дипломатических отношений, она все больше и больше становится явной. И это также, мне кажется, путь никуда. Тем более, что, так сказать, да, мы можем нанести, как я понимаю, так сказать, непоправимый, неприемлемый вред, ущерб, так сказать, западным государствам. Но, в принципе, мощь-то не на нашей стороне.
Да, и мы сейчас это подкрепили еще учениями, да, зачем-то на той неделе.
Да, такими всеобщими, все. И такое впечатление, что, так сказать, это я понимаю, что это и внутреннее, так сказать, значение имеет, и внешнее. И вот это создание атмосферы осажденной крепости, как будто почему весь цивилизованный мир против России? Почему Россия не может быть частью этого цивилизованного мира? Она должна быть, и она есть.
Она была уже.
И была, так она, это, ну, это неизбежно. И мне непонятно также, вот, когда говорят, что почему, допустим, какие-то страны, да, та же Украина, должна выбирать между Европой и Украиной, и Россией. Да нет, мы все должны, так сказать, стать и Украиной, и Россией частью Европы. Мы, собственно, являемся и географически, и политически, и ментально.
Ну, пока мы предпочитаем быть частью той Европы, которая собирается вот на фашистско-полуфашистский форум.
Ну, вот это вот вызывает сожаление. Это вызывает сожаление. Это не Европа все-таки. Так же, как говорить, допустим, о, сейчас прозвучало, о новой цивилизации, о Китае как о новой цивилизации. В Китае цивилизация, слава богу, подревнее, чем где-либо вообще. Но и Китай как центр политики, так сказать, он давно существовал и существует. И не надо думать, что сейчас будет что-то другое азиатское. Нет, Китай как был, так и есть. Он существовал уже тысячи лет.
Мне напоминает это молодое государство Израиль. Иногда говорят, что оно 48-го года, оно 5 тысяч лет. Алексей Иванович, Подберезкин, давайте зададим вопрос. Алексей Иванович, вот как по-вашему вот этот вот использование ядерного жупела превращает ли Министерство иностранных дел во главе с Сергеем Лавровым вообще чуть ли не в силовое ведомство?
А я, честно сказать, не слышал о том, чтобы кто-то использовал этот ядерный жупел. У нас есть стратегические наступательные вооружения. Они есть у Соединенных Штатов, они есть у Китая, в Англии, Франции и у ряда других государств. И каких-то угроз с нашей стороны использовать применение ядерного оружия я просто не слышал. Вопрос в другом заключается, что мы последние 15 лет фактически не занимались его модернизацией, в то время как Соединенные Штаты активно развивали. Они же удвоили свой военный бюджет. У них, кстати сказать, миролюбивые Соединенные Штаты, сейчас их военный бюджет составляет более половины мирового военного бюджета. Так, на секундочку. Вот за все эти годы они модернизировали свои ядерные вооружения наступательные. Они очень активно развивали систему противоракетной обороны. Мы сейчас фактически находимся в состоянии только когда доводим до ума те поколения, последние советских ракет, ну и, может быть, первые поколения российских ракет, которые не вводились в строй. У нас, если в советские времена, предположим, на боевом дежурстве было, находилось до 100 подводных лодок атомных, то сейчас несколько всего, да? Какая здесь угроза? У нас как было несколько самолетов стратегических, бомбардировщиков, так они остались. собственно, ничего особенного нет. Проблема здесь в другом, что за то время, пока мы игнорировали долгие годы, надо сказать, свои потребности обороны, вот на Западе как раз эти потребности никто не игнорировал. Там стремительно росли возможности, причем не только у Соединенных Штатов, я говорил, там свыше половины мировых расходов на оборону, но резко выросли расходы у Японии, у Южной Кореи, да и у западноевропейских стран, моя не горюй, как говорится, тоже кое-что добавилось. Вот, при всем при этом, те бывшие наши союзники вдруг оказались в числа среди членов НАТО и так далее и тому подобное. Я здесь не вижу никаких угроз, и тем более милитаризации. Есть попытка сказать, что мы не поддадимся нажиму и шантажу. Такая попытка у МИДа есть, она совершенно справедлива, что мы не дадим возможности использовать против нас военную силу. Это нормально, а как иначе?
Давайте дадим Вячеславу Ивановичу Бахмину слово. А вы почувствовали вот в некоторых ток-шоу, где участвовали дипломаты, может быть, среднего звена, или Алексей Пушков, он, по-моему, уже официально председатель комитета Думского по международным делам, использование вот этой ядерной риторики?
Мне кажется, что общий дух вот, всей риторики, он к этому неизбежно приводит, как я уже говорил, как к некоторой последней точке. В официальных заявлениях, официально, я тоже не слышал, чтобы вот, заявляли прямо, что мы будем использовать там ядерное оружие. Есть у нас военная доктрина, в которой лимитировано использование, возможное использование оружия в ответ на агрессию и так далее. Но вот Но тем не менее, мы своими действиями показываем, что военная сила – это один из наших козырей. Во всяком случае, в ближайшем пространстве. В пространстве вот, вокруг России, бывшего Советского Союза и так далее. Мощнее державы, чем Россия, в этом пространстве нет. И НАТО, естественно, является здесь соперником за вот, эти территории. Вот. Но ясно, что фактически мы можем втянуться в ту же самую гонку вооружений с совершенно с ресурсами, которые этому не соответствуют. То, что происходило при Рейгане, когда фактически втягивание нас в гонку вооружений Советского Союза привело фактически к распаду Советского Союза, к его краху и так далее. Вот на самом деле это тоже может случиться, потому что ясно, что противостоять совместной мощи там, НАТО, Соединенных Штатов и так далее, Россия просто не в состоянии. Вот, и поэтому это, опять же, путь в никуда. То есть выбирается тот путь, который реально ведет на самом деле нас в геополитический и в любой иной, и в социальный тупик. Вот что страшно.
Да, давайте Владимиру Прибуловскому задам такой вопрос. Вот обычно политологи такие, среднего звена, говорят, что Запад был заинтересован в распаде СССР. Как по-вашему, сейчас Запад заинтересован, чтобы из России образовалось 89 карликовых ядерных государств, которые могли бы при случае применить атомную бомбу?
Да ни в коем случае не заинтересован. Запад, если в чем заинтересован относительно России, так это в том, чтобы она худо-бедно исполняла роль ядерного щита против исламского экстремизма, агрессии радикальных исламистских государств и так далее. А что касается российской риторики, то тут Путин, в общем, добровольно уступил роль доброго полицейского в какой-то степени Лаврову, а сам, в общем, размахивает железными ядерными болванками. Я сейчас точно не помню, чего там обещал у нас Путин взять. Брюссель, Ригу или Киевом пока ограничивается. Говорит, что за два дня возьмет любую европейскую столицу, а какие-то из них называл, я просто списка не помню.
Да, но слава богу, что до списка дела не дошло.
Нет, ну, по-моему, говорилось о том, что мы были готовы применить, привести в, так сказать, в боевую готовность наши ядерные силы, когда это, так сказать, возник вопрос с Крымом. так сказать, это говорилось открытым текстом.
Когда флот туда вошел?
Нет, просто говорилось именно не уже не о флоте, а о ядерных наших вооружениях. Это говорил Владимир Владимирович. Так что куда еще, так сказать?
Откровение. Сейчас, кстати, когда мы вернемся домой, будет фильм еще похлеще, чем Андрея Кондрашова, Федора Бондарчука про Севастополь. Так что вот я думаю, там, может, сам президент и не будет участвовать, но мы услышим риторику еще тех времен. Алексей Иванович Подберезкин, давайте дадим слово. Алексей Иванович, вот вы, очевидно, не так внимательно смотрите ток-шоу. Все вот наши участники как раз уловили вот эту риторику, что ядерное оружие у нас под рукой, и оно на запасном пути.
Вот. Ну, это правда, да. Я не часто смотрю ток-шоу, они, по-моему, очень однообразные, и авторы там одни и те же. Вот. Поэтому как-то не очень интересно. Там редко бывают профессиональные как бы люди, поэтому неинтересно смотреть действительно. Но действительно риторика ядерная, это может быть исходить в реальности только от главнокомандующего, то есть от президента. Да? Все остальное это не риторика. Даже министр обороны, даже министр иностранных дел, их какие-то заявления в адрес ядерного оружия, они не имеют под собой реального веса. Решение о использовании ядерного оружия принимается президентом, и только им. И только в тех обстоятельствах, которые совершенно четко описаны и в доктрине военной вот, декабря 2014 года в новой редакции. Там очень-очень конкретно, только в целях самозащиты. Либо в стратегии внешней политики, где там тоже об этом очень коротко говорится. Никто ядерное оружие в наше время в качестве инструмента внешней политики в открытую не использует. Другое дело, что есть у ядерного оружия форма так называемая эксплицитная, да, когда подразумевается, что вот есть оно, и оно может быть, поэтому нас не трогайте. Да? Поэтому, скажем, если, предположим, государство, у которого очевидно совершенно превосходство экономическое, там, демографическое, вооруженные силы, то есть в обычных вооружениях, не ядерных вооружениях, попробует это превосходство реализовать, то в этом случае, конечно, будет использовано ядерное оружие. Здесь сомнений-то быть не должно. Поэтому можно ли называть это риторикой? Я думаю, что нет. На мой взгляд, это не риторика, это просто разумное предупреждение, что, ребята, если вы надеетесь победить нас в глобальной неядерной войне с помощью высокоточных средств поражения, скажем, там, с помощью 20-25 тысяч крылатых ракет морского базирования, которые вы собираетесь по периметру через какое-то время нашей страны разместить, то не питайте иллюзий. Вам не удастся это сделать, потому что ответ-то будет ядерным на ваше неядерное, пускай даже, нападение. Это тоже правильный ответ. Это нормально?
Да, вот послезавтра исполнится 15 лет, как президентом был избран Владимир Владимирович Путин в 2000 году. Из них 11 лет министр иностранных дел, наш сегодняшний главный герой. Вот хотел спросить Вячеслава Ивановича Бахмина, как бы вы оценили вот это дипломатические итоги правления Путина, которые персонально связаны с именем Лаврова, вот так бы я сказал.
Ну, итоги более или менее видны невооруженным глазом. Конечно, основные достижения произошли за последние несколько лет, максимум там два, даже за последний год. Вот. И достижения связаны с тем, что фактически страна оказалась в изоляции, что вообще-то не может рассматриваться как достижение внешней политики. Вообще внешняя политика настроена на то, чтобы выстраивать нормальные, конструктивные взаимоотношения с разными странами, даже с теми, которые, в общем-то, особой дружбы к вам не питают. Вот. Но ежели результатом всех дипломатических усилий и переговоров становится изоляция страны, ну, трудно назвать это дипломатической победой. Хотя, в общем, видимо, в ничего другого в той ситуации, в какой, какая сложилась в начале прошлого года, наверное, ничего другого не оставалось, потому что вся внешняя политика диктовалась из Кремля и совершенно по той ситуации, которая тогда складывалась. И там уже место нормальной классической дипломатии было очень узкое, то есть очень узкий коридор дипломатических возможностей. После того, как присоединение Крыма, дипломатам достается, в общем, попытка оправдать это практически без всяких шансов на успех. Поэтому тут только можно посочувствовать столь сложным задачам, которые были поставлены перед министром иностранных дел. И, наверное, именно за это он и был отмечен.
Вот. Да. Спасибо, Вячеслав Иванович. Сейчас спрошу Владимира Прибыловского. Вот президент всегда жалеет о распаде Союза. А почему же его правление пока на этом этапе привело к полной ссоре со всеми постсоветскими государствами, а даже вот двух или у трех, может быть, скоро аннексии территорий?
Ну, кое-что он сделал, правда, такими совершенно не дипломатическими, а контрдипломатическими средствами. Ну, Крым просто отгрыз у Украины. Абхазию и Южную Осетию, ну, в общем, тоже оттяпал у Грузии. Грозит там Латвии, еще кому-то. Так что, хоть и медленными шагами, но, в общем, что-то делает, чтобы восстановить Советский Союз в усеченном варианте. Просто, так сказать, бодливой корове.
Да, вот сегодня раз здесь хватает. Дипломаты собрались, хотел бы спросить, вот, например, у Валентина Ивановича, то, что Франкфурт вместе с Калининградом подали заявку на Олимпиаду. Это, по-моему, что-то уже из серии распада
СССР. Нет, это, по-моему, шутка.
Нет, они подали.
Я понял так, что это уже было опровержение, что ничего подобного нет.
Именно, а после этого выступил сам инициатор?
Ну, в принципе, это как это возможно, но это, я так не думаю, что ведь Калининград действовал, так сказать, без согласования с центральными, так сказать, органами.
Ну, вообще, сама идея, по-моему, крамольная в духе современных.
Но она, в общем, она не то что крамольная, но она как-то мало очень реализуемая, по-моему, так сказать. Вот в условиях такой конфронтации добиться такой координации действий и союзничества, которое, так сказать, одно другому противопоставляется эти действия. Это с одной стороны. А с другой стороны, в общем-то, ничего плохого нет, если это действительно так.
Да, Олимпиада вне политики.
Вне политики, провести вместе, почему нет, собственно...
Были же игры доброй воли, там, да, московские.
Да, да. Ну, а что касается вообще результатов вот этого 15-летнего, то, так сказать, правление Владимира Владимировича, так сказать, в купе с нашим министром, с нашим юбиляром, то, по-моему, так сказать, они оба привели в тупик нашу внешнюю политику и нашу дипломатию, потому что это, так сказать, то, что мы имеем сейчас, это не дипломатия, это не внешняя политика, это, так сказать, тем классическим нормам и пониманию, понятия. Мы должны делать наоборот. Внешняя политика – это продолжение внутренней, это, так сказать, создание условий для, в конце концов, для лучшей жизни населения. Но это не так. Это не так.
Да, давайте Алексею Ивановичу зададим вопрос. Вот у нас в заголовок, вы, наверное, не слышали, вынесено такое название: «Сергей Лавров путем Молотова». Может быть, для вас это лестное сравнение. Как вы считаете, с каким из глав внешней политики России можно сравнить Сергея Лаврова? Вот некоторые сравнивают его с Горчаковым, вот наши коллеги с Молотовым, а вы бы с кем?
Ну, я, кстати, помню, Вячеслав Михайлович, что вот, понимаете, ну, нормальное сравнение, великие люди, достойные люди, к сожалению, сейчас таких немного, поэтому ничего плохого в этом сравнении я не вижу. Мы за последние 15 лет превратились из объекта в политике, с которым мало кто считался, и которого не уважали, в самостоятельный субъект. Вот этот процесс произошел при Путине. И внешняя политика стала достаточно самостоятельной.
она стала почти суверенной по сравнению с теми государствами, которые называют себя суверенными в Европе, но таковыми совсем не являются. И внешняя политика – это не политика настраивания дружбы. Дружба или не дружба нужна для того, чтобы защищать или продвигать национальные интересы. Когда это можно и надо делать дружба, это будет хорошо. А дружба разве дружба? Это все эти как бы разговоры, которые Михаил Сергеевич проповедовал очень успешно в конце 80-х годов, которые привели в конце концов к развалу организации Варшавского договора и Советского Союза. Поэтому проблема сейчас в другом. Мы стали самостоятельным субъектом внешней политики, у которого еще не много ресурсов и не так уж много союзников. Вот здесь все мастерство Лаврова, оно, конечно, очень нужно, потому что умение консолидировать коалиции это очень важная задача. Ведь американцы сейчас не только, как Обама заявляет громко и часто по случаю и без случая, мы обновили наши союзы. Действительно, они расширили союзы. Они создают сейчас и трансатлантическое партнерство, и транстихоокеанское партнерство. И новые союзы заключают даже с теми государствами, с которыми никогда раньше готовы были не заключать этих союзов. Поэтому искусство дипломатии сейчас – формирование коалиций, которые бы были бы и в интересах, в том числе, России. И здесь у Лаврова, безусловно, огромный талант. Огромный талант и опыт, прежде всего, работы в Организации Объединенных Наций. Ну и профессионализм, конечно.
Спасибо, Алексей Иванович. Дайте Вячеславу Ивановичу Бухмину. А как, по-вашему, может быть, пора свернуть с пути Молотова? Пока не поздно, как вы считаете, вот если такую аналогию брать?
Это вопрос вполне риторический. Это надо же спрашивать не у меня, а у Владимира Владимировича или у господина Лаврова. Надо ли уже сворачивать или еще подождать? Тут вопрос вполне риторический. Но если говорить о суверенитете России, который, и независимости России во внешней политике, которая действительно появилась, тут надо признать, что мы теперь настолько независимы, что на нас уже все смотрят так с некой опаской, о чем мы еще сделаем, и чем мы еще можем себе позволить, что вообще-то в нормальной среде вообще-то довольно редкая штука. Вот. Но к чему на самом деле эта политика привела? Не только к некой изоляции России среди партнеров, которые совсем недавно были партнерами, которых мы по привычке еще так и называем, а еще и к тому, что те, кого мы считали нашими потенциальными там, врагами и противниками, они просто усилились, у них появился шанс усилить свою мощь, усилить свой потенциал военный и так далее, потому что есть теперь предлог. Всегда можно показать, что вот Россия себя ведет так, что, ребята, нам уже надо усиливать свой потенциал, и нам надо НАТО расширять и укреплять, и уже все страны соседние хотят, стремятся вступить в НАТО, потому что боятся. Вот если это прекрасный результат внешней политики, то тут, я не знаю тогда, что еще может быть прекраснее.
Да, вот поэтому оказалось такое пророческое у нас название под заголовок нашей передачи «Сергей Викторович Лавров путем Молотова». Напомним, что он же и занимал должность полпреда в ООН, должность, которую занимал когда-то Вышинский. Так что, к сожалению, отечественная дипломатия не блещет только именами Горчакова, Грибоедова и так далее. Ну и палачами, что там говорить, тоже изобилуют. Ну что ж, такова кремлевская дипломатия. Не юбилейные аналогии ее мы сегодня обсуждали с нашими гостями. Владимиром Прибуловским, президентом Центра «Панорама», и дипломатами Валентином Моисеевым, Владимиром Гладышевым, Алексеем Подберезкиным и Вячеславом Бахминым. Они были у нас в прямом эфире. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».